Книга Даниила, номер 113.
Раскрытие тройного применения пророчества. Понимание значения 11 сентября 2001 года в библейском контексте.
Когда 11 сентября 2001 года Господь возвратил свой народ последнего времени к древним путям Иеремии, Он уже определил принцип тройного применения пророчеств.
«Так говорит Господь, станьте на путях и рассмотрите, и расспросите о древних стезях, где путь благой, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем по нему. И поставил я над вами стражей, говоря, слушайте звук трубы, но они сказали, не будем слушать». Иеремия 6:16-17.
Когда Господь возвратит свой народ к древним стезям, они найдут покой, поздний дождь, и стражам тогда будет дана трубная весть. Все пророки наиболее ясно указывают на конец последних дней, поэтому трубная весть последних дней будет последней трубой, а именно седьмой трубой, которая является третьим горем.
Когда его народ последних дней начал ходить древними стезями, было признано, что признаки первого горя указывали на конкретного символического исторического лидера – Мухаммад, и что второе горе также указывало на конкретного символического исторического лидера – Осман. Было установлено, что у каждой из первых четырех труб также имелся свой конкретный символический лидер, по которому можно было идентифицировать трубу, и затем было признано, что Усама бен Ладен был символическим лидером третьего горя.
Мухаммад был связан с Аравией,
Осман был символом Османской империи в Турции, а Усама бен Ладен олицетворял мировой исламский террор, хотя он, как и Мухаммад, был арабом.
Также было признано, что первое горе нанесло урон войскам Рима, а второе горе уничтожило войска Рима.
11 сентября 2001 года было признано моментом, когда ислам третьего горя нанес урон войску Рима, Соединенным Штатам, однако при введении воскресного закона он уничтожит войска Рима, когда Соединенные Штаты завершат свое существование как шестое царство библейского пророчества и уступят свой национальный суверенитет тройственному союзу дракона, зверя и лжепророка.
Признано, что Соединенные Штаты — это зверь из земли с двумя рогами силы.
Основная пророческая характеристика зверя из земли заключается в том, что он превращается из агнца в дракона. В пророческом смысле рога символизируют силу, и силой зверя из земли были республиканизм и протестантизм, представленные двумя его рогами. Но теперь, в последние дни, две силы зверя из земли превратились в военную и экономическую мощь. 11 сентября 2001 года ислам третьего горя нанес удар по земле, символу зверя из земли, по Пентагону, символу его военной мощи, и по башням-близнецам в Нью-Йорке, символу его экономической силы.
Когда также было признано, что начальный этап истории первого горя и заключительный этап истории второго горя оба служили иллюстрацией запечатления 144 тысяч, было признано, что с наступлением третьего горя, когда огромные здания Нью-Йорка были разрушены, было установлено, что процесс запечатления 144 тысяч начался.
Теперь же дошло до меня слово, будто я заявила, что Нью-Йорк должен быть сметен приливной волной. Этого я никогда не говорила. Я говорила, когда смотрела на воздвигающиеся там огромные здания, этаж за этажом, какие ужасные сцены произойдут, когда Господь восстанет, чтобы страшно потрясти землю. Тогда исполнятся слова Откровения 18:1-3. Вся 18 глава Откровения есть предостережение о том, что грядет на землю. Но у меня нет особого света относительно того, что ожидает Нью-Йорк, кроме того, что я знаю. Однажды великие здания там будут низвержены обращением и переворачиванием силы Божией. Из света данного мне я знаю, что разрушение уже в мире. Одно слово от Господа, одно прикосновение Его могучей силы, и эти массивные сооружения падут. Произойдут сцены, ужаса которых мы не можем себе представить. Review and Herald, 5 Егорию, 1906 Грок.
Разрушение, которое есть в мире, это характер ислама, ибо его характер представлен как Аполлион и Авадон в 9 главе, 11 стихе Откровения.
«И над ними был царь, который есть ангел бездны. Имя ему на еврейском языке Авадон, а на греческом Аполлион». Откровение 9.11, 9.11.
Смысл имени или характера царя, властвующего в исламе, как на иврите, так и на греческом, как это выражено двумя именами — смерть и разрушение, которые пришли 11 сентября 2001 года, когда были обрушены величественные здания Нью-Йорка.
В тот момент начали исполняться стихи 1 и 3 18 главы Откровения.
Было признано, что при первом упоминании дикого человека ислама в книге Бытия использовано еврейское слово, означающее «дикого аравийского осла», которое в этом стихе было переведено как «дикий человек».
Символом ислама является семейство лошадиных, и в 9 главе Откровения оно также было представлено как боевой конь. На священных таблицах Аввакума, о которых народу Божьему было сообщено, что их не следует изменять, ислам также был представлен боевыми конями.
«И сказал ей ангел Господень, вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо Господь услышал страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». Бытие 16:11-12.
Первое упоминание о рождении Исмаила было связано с сдержанностью, которая стала ключевым символом, ассоциируемым с исламом.
Сарай, жена Аврама, не рожала ему, у нее была служанка, египтянка по имени Агарь. И сказала Сарай Аврааму, «Вот ныне Господь удержал меня от деторождения. Прошу тебя, войди к моей служанке, может быть, я буду иметь детей от нее». И Авраам послушался голоса Сараи. Бытие 16:1-2.
Уже в самом первом упоминании ислама, как это показано на примере рождения Измаила, подчеркивается покорность. Понятие покорности является фундаментальным для религии ислама. Слово «ислам» происходит от двух арабских слов «салам», что означает «мир», и «аслама», что означает «подчиняться» или «покоряться». Ислам учит, что верующие должны подчинять свою волю воле Аллаха, Бога, во всех аспектах жизни. Когда Сара поняла, что приняла плохое решение, побудив Авраама взять Агарь, чтобы от нее родился Измаил, она получила от Авраама разрешение обращаться с Агарью сурово, из-за чего Агарь бежала из дома Авраама. Там она получила весть от ангела.
«Но Авраам сказал Сарай, «Вот, служанка твоя в твоих руках, поступай с ней, как тебе угодно». И когда Сарай стала жестоко обращаться с ней, она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Шуру. И сказал, «Агарь, служанка Сараи, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица госпожи моей Сараи». И сказал ей ангел Господень, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Я весьма умножу потомство твое, так что его нельзя будет исчислить от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот, ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо Господь услышал твое страдание. Он будет диким человеком, рука его будет против всех, и рука всех против него. Он будет жить перед лицом всех братьев своих». Бытие 16:6-12.
Сдерживание ислама. Покорность, характеризующая религию ислама и роль ислама, все это присутствует уже в первом упоминании Измаила и составляет пророческую ДНК ислама, представленного тремя горями из Откровения. Когда Господь привел свой народ к древним стезям Иеремии, они также признали, что четыре ветра, удерживаемые четырьмя ангелами из 7 главы Откровения, это именно четыре ветра ислама.
Ангелы удерживают четыре ветра, представленные в виде разъяренной лошади, стремящейся вырваться и промчаться по лицу всей земли, неся на своем пути разрушение и смерть. Манускрипт Релизес, том 20, 217.
Разъяренный конь ислама, который также является четырьмя ветрами, удерживаемыми, пока совершается запечатление 144 тысяч, несет смерть и разрушение, Абаддон и Аполеон на своем пути. Подобно тому, как сдерживание, наложенное на Агарь, придало этот пророческий атрибут символу ислама, и четыре ветра и разъяренный конь сдерживаются, исходя из этого было признано, что начало первого горя указывает на сдерживание ислама, представленное историческим приказом Абу-Бакара.
«И сказано было им, чтобы не делали вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только тем людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Откровение 9:4.
Строка к строке. Начало второго бедствия, которое в тройном применении трех бедствий накладывается на начало первого бедствия, указывает на освобождение четырех ангелов, которые в данном стихе представляют освобождение второго великого джихада ислама.
Сказано шестому ангелу, у которого была труба. «Освободи четырех ангелов, связанных в великой реке Ефрате». Откровение 9:14.
Таким образом, было понято, что в начале третьего горя ислам будет одновременно освобожден и сдержан, что и является свидетельством сестры Уайт.
В то время, когда дело спасения подходит к завершению, на землю придут бедствия, и народы разгневаются, но будут сдержаны, чтобы не воспрепятствовать делу третьего ангела. В то время придет поздний дождь или освежение от лица Господа, чтобы дать силу громкому голосу третьего ангела и приготовить святых устоять в период, когда будут излиты семь последних язв. Раннее произведение, 85.
При изучении исторических свидетельств об исламе выяснилось, что военные действия и достижения арабского ислама периода Первого горя в исламе понимаются как первый великий джихад, а войны Османской империи, начавшиеся, когда были освобождены четыре ангела, как второй великий джихад. В соответствии с тройным применением, ислам считает, что третий и последний великий джихад начался 11 сентября 2001 года. Как однажды написал Уильям Миллер, история и пророчество согласуются. Принцип «строка на строку», примененный к освобождению и одновременному сдерживанию, как это представлено в наложении начальных пророческих линий первого и второго горя друг на друга, был полностью подтвержден духом пророчества, и сразу после удара ислама 11 сентября 2001 года президент Джордж У. Буш, начав свою войну с терроризмом, ввел глобальное сдерживание в отношении ислама. Одновременное освобождение и сдерживание разъяренного коня ислама было подтверждено Библией, духом пророчества, а также историей.
Те, кто следует за Агнцем, возвращаясь к старым путям миллеритов, находят покой, то есть поздний дождь, который, как указывает сестра Уайт, начинается, когда народы разгневаны, но сдерживаются, как это было 11 сентября 2001 года.
В то время, когда дело спасения подходит к завершению, на землю придут бедствия, и народы разгневаются, но будут сдержаны, чтобы не воспрепятствовать делу третьего ангела. В то время придет поздний дождь или освежение от лица Господа, чтобы дать силу громкому голосу третьего ангела и приготовить святых устоять в период, когда будут излиты семь последних язв. Раннее произведение, 85.
Те, кто следует за Агнцем, возвращаясь к старым миллеритским путям, находят покой, то есть поздний дождь, который, как указывает сестра Уайт, начинается с сошествия сильного ангела из 18 главы Откровения 11 сентября 2001 года.
Поздний дождь должен излиться на народ Божий. Могущественный ангел должен сойти с небес, и вся земля должна осветиться его славой. Review and Herald, 21 апреля 1891 год.
Тот могущественный ангел сошел, когда здания Нью-Йорка были разрушены, началось запечатление 144 тысяч и поздний дождь начал моросить. Те, кого привели обратно к древним путям Иеремии и обрели покой, который есть поздний дождь, тогда признали, что Исаии покой и освежение также были поздним дождем, но это было также указанием на испытание, с которым 11 сентября 2001 года столкнулся Божий народ, и особенно насмешники, которые правили Иерусалимом. Они поняли, что испытание было двояким, ибо оно представляло весть ислама о третьем горе и, что не менее важно, представляло библейскую методологию, которая утвердила весть позднего дождя,
которым он сказал: «Вот покой, дайте покой утомленному, и вот облегчение». Но они не захотели слушать. И стало для них слово Господне: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, чтобы они шли и падали навзничь, и разбивались, и попадали в сеть, и были взяты. Посему слушайте слово Господне, мужи насмешливые, правящие этим народом, который в Иерусалиме. Исайя 28:12-14.
Хождение по древним стезям позволило Божьему народу последнего времени увидеть, что притча о десяти девах, которая иллюстрирует опыт адвентистского народа, должна была повториться вплоть до буквы во время запечатления 144 тысяч. Свидетельство истории, где эта притча впервые исполнилась, показало, что вторая глава Аввакума была непосредственно связана с притчей и являлась ее частью. Следовательно, спор второй главы Аввакума представлял собой испытание в вопросе покоя и освежения, которое насмешники отказались слушать. Когда верные исследователи Библии продолжали изучать древние стези, они поняли, что притча о десяти девах, вторая глава Аввакума, а также 12 глава Иезекииля — это одно и то же пророчество.
Часть пророчества Иезекииля также была источником силы и утешения для верующих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, что это за поговорка у вас в земле Израилевой? Дни продлеваются, и не сбывается всякое видение. И так скажи им, так говорит Господь Бог, дни близки и исполнение всякого видения. Я буду говорить, и слово, которое я скажу, сбудется, оно более не будет откладываться». Дом Израилев говорит видение, которое он видит на многие дни вперед, и он пророчествует о временах далеких. Поэтому скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из моих слов более не будет откладываться, но слово, которое я сказал, будет исполнено. Иезекииль 12, 21, 25, 27, 28. Великая борьба 333.
Период запечатления 144 тысяч, представленный адвентистским движением 1840-1844 годов, представляет период времени в последние дни, когда исполнится всякое видение. Пророческая история первого горя, совмещенная с пророческой историей второго горя, определяет пророческую историю третьего горя, которая является пророческой историей запечатления 144 тысяч. Это также история 1840-1844 годов. Это также история, в которой совершается работа вестника, приготовляющего путь вестнику Завета. Это история, в которой два рога зверя из земли проходят переход от шестого к восьмому, который из семи. Это история, в которой два пророка убиты на улице, в 11 главе Откровения.
Однако не менее важно и то, что, поскольку Божье Слово никогда не подводит, и в соответствии с принципом, что все пророки говорят о последних днях больше, чем о каком-либо другом периоде, 11 сентября 2001 года пророческие дни близки, когда слова, которые Бог изрек, исполнятся, и этому больше не будет промедления.
Восстание 1863 года обрекло лаодикийский адвентизм на скитание по пустыне, пока все они не умерли. Господь вернулся к той истории 11 сентября 2001 года, как он поступил с древним Израилем в Кадесе. Первое посещение Кадеса вызвало бунт 10 разведчиков и привело к времени странствий по пустыне. По истечении 40 лет они вернулись в Кадес, и именно там Моисей во второй раз ударил по скале, и ему не было позволено войти в землю обетованную, но они вошли туда вместе с Иисусом Навином. 11 сентября 2001 года указывает на последнее поколение, и Бог более не будет медлить со своим словом.
Мы рассмотрим этот факт в следующей статье.
История жизни Израиля в пустыне была записана на пользу Израилю Божьему вплоть до конца времени. Божьи действия по отношению к странникам пустыни во всех их переходах туда и обратно, в их переживаниях голода, жажды и изнеможения, а также в поразительных проявлениях Его силы ради их избавления, являются божественной притчей, исполненной предостережений и наставлений для Его народа во все века. Многообразный опыт евреев был школой подготовки к их обетованному дому в Ханаане. Бог желает, чтобы Его народ в эти последние дни со смиренными сердцами и готовностью учиться пересмотрел огненные испытания, через которые прошел древний Израиль, чтобы они были наставлены в своей подготовке к небесному Ханаану. Скала, которая, пораженная по повелению Бога, источила свои живые воды, была символом Христа, пораженного и израненного, чтобы Его кровью был открыт источник для спасения погибающего человека. Подобно тому, как скалу ударили однажды, так и Христос должен был быть однажды принесен в жертву, чтобы понести грехи многих. Но когда Моисей опрометчиво ударил по скале в Кадеше, прекрасный символ Христа был искажен. Наш Спаситель не должен был быть принесен в жертву во второй раз, поскольку великое приношение было совершено лишь однажды, тем, кто ищет благословений Его благодати, нужно только просить во имя Иисуса, изливать желание сердца в покаянной молитве. Такая молитва представит Господу Саваофу раны Иисуса, и тогда снова изольется животворная кровь, символизируемая излиянием живой воды для жаждущего Израиля. Только живой верой в Бога и смиренным послушанием Его повелениям человек может надеяться на Божье благоволение. Во время того великого чуда в Кадесе Моисей, утомленный непрестанным ропотом и непокорством народа, потерял из виду своего всемогущего помощника. Он не внял повелению «Скажите скале, и она даст свои воды», и, лишившись божественной силы, омрачил свое свидетельство проявлением гнева и человеческой слабости. Человек, который должен был и мог оставаться чистым, твердым и бескорыстным до конца своего служения, в конце концов не устоял. Бог был обесславлен перед собранием Израиля, тогда как мог бы быть почтен и имя его прославлено.
Приговор, немедленно вынесенный Моисею, был чрезвычайно болезненным и унизительным. Вместе с мятежным Израилем он должен был умереть, не перейдя Иордан. Но осмелится ли человек утверждать, что Господь сурово обошелся со своим слугой за один этот проступок? Бог почтил Моисея так, как не почтил ни одного другого человека из живших тогда. Он снова и снова подтверждал его правоту. Он слышал его молитвы и говорил с ним лицом к лицу, как человек говорит с другом. И прямо пропорционально тому свету и знанию, которыми обладал Моисей, возрастала его виновность. Signs of the Times, Смит Отти в октябре 1880 год.